Дуня, радость у нас. Да неужто?
Царевна Евдокия смотрела на сестру чуть ли не с ненавистью. Вот ведь стерва сумела к братцу прилепиться и таскается за ним хвостом. Все Алешенька эту гадючку слушает. Нет бы старшую сестру спросить. Она-то плохого не посоветовала бы. Она-то много чего знает. А эта дождалась. При всей Москве ее прокляли. Доигралась. Говорят, Софья при всех горло Симеону вскрыла и кровь у него текущую пила. При всем честном народе.
А что? Она такая. Она может.
Да, радость. Царевну замуж выдаем. Ты, что ли, собралась? Али кто из младшеньких? Нет, ты. Я?
Дуня аж ошалела, как услышала.
Софья смотрела без особого интереса. Вот ведь свалил Лёшка это на неё. Оно и понятно, какому ж мужчине охота в бабьи дрязги лезть.
Тётки вот мигом занятыми сказались.
Ей бы тоже, да, больше некому.
Царь Картли к тебе сватается. Так что, как приедет он через месяц, так сразу же...
Что? Картли? Сонька, ты совсем ума решилась?
Гнев у Евдокии вызвало не государство. В географии она не сильна была. Дай ей карту, Францию бы от Греции не отличила. Нет, важно было другое. Что Ираклий этот уже был женат?
Да на ком? На Нарышкиной.
Памятна всем была та история.
Мало того, Картли, где и по-русски никто не говорит, храмов толком нет, и
месяц.
Да как же за месяц можно хоть что подготовить? Неужто царевну замуж ровно чернавку выдавать?
Вот что-то подобное Софья уже и предвидела. Именно потому большая часть приданного уже была готова. А Дуньке месяца хватит перебеситься и смириться. И замуж, срочно замуж. Без мужиков бабы дуреют и звереют. Так что минус. Фарфоровые вазы числом 8 штук. Да сервиз чайный, кое Дунька переколотила в запале. Плюс? Ну, плюсом тут избавление от бешеной козы в тереме.
А в остальном, подумаешь, истерика и куча высказанных гадостей — дело-то житейское.
Да и не так Дуня не права, утверждая, что после ее отъезда Софья вообще всех подомнет.
Чего уж там.
Чтобы управлять внешним, надо управлять внутренним. Хочешь строить империю? Позаботься о крепком тыле. Вот Софья и позаботится.
Ни к чему ей кремлевский курятник.
Лучше уж раздать куриц в хорошие руки и вздохнуть. Одной проблемой меньше будет. Мелких бы пристроить. Ваше Величество, позвольте представить, моя невеста Елена.
Михаил с сомнением поглядел на пана Собесского. Благо, разговор происходил не в присутствии всех придворных, нет, тайная аудиенция.
Рад видеть при дворе такую очаровательную даму. Милая Елена.
Ваше Величество.
Девушка, присевшая в реверансе, была просто очаровательна. Одни большие голубые глаза чего стоили, наивные, как у котенка. И вся она производила впечатление такой нежной красотки, которую хочется укрыть, защитить. Понятно, что Собесскому понравилось.
«Пани, вы русская?»
«Да, Ваше Величество».
По-польски Елена говорила очень правильно, чисто, четко, выговаривая окончание слов. Это и выдавало в ней пока иностранку. Через пару-тройку месяцев никто и не скажет.
«Моя жена тоже русская. Полагаю, вы найдете общие темы».
Мария послала мужу улыбку и кивнула Елене на маленький балкончик.
«Дорогой, мы чуть подышим свежим воздухом».
«Да, милая».
В последнее время королеву опять начинала подташнивать, и Марфа подозревала, что второго ребенка долго ждать не придется. Но потом точно надо на пару лет сделать перерыв. Ни к чему каждый год рожать. Хватит ей маминой судьбы. Стоило женщинам оказаться на балкончике, как Елена неуловимо изменилась.
«Здраво будь, государыня-царевна, и тебе здоровья. Сестрица твоя, Сонюшка, велела кланяться земно, спрашивала, не требуется ли тебе чего, просила передать, что всегда с тобой родные берега прибудут».
Марфа выдохнула и широко, весело улыбнулась.
«Так ты одна из Софьиных воспитанниц?»
«Да, государыня».
«И как же?»
«Мария Собесская».
Глаза Елены блестели огоньками.
«Так уж получилось. Прижила внебрачного ребенка от Васьки Голицына. Так она утверждает. Ах, кто уж там на деле был? Конюх, али вообще псарь, никому не ведомо. И Ян не желает видеть ни ее, ни ребенка. Мария будет в монастырь пострижена, а дитё на воспитание отдано в хорошую семью».
«Не кричала Мария, что ее снасильничали?»
«В дьякова-то?» Ян попытался было расспросить, но государыня так и отрезала, мол, они за здоровьем женщины следить должны были, а не за ее нравственностью. Все, что происходило, по доброму согласию было.
Не рвался он никого убить.
«А кого? Разве что Марию?» Царевна ему так и ответствовала, что коли сучка не захочет, так и кобель не вскочит.
«И ты?» Когда он меня попросил с ним отпустить, царевна согласие дала, но сказала, что это на год. Коли мы за это время не решим судьбы связать, так она меня домой потребует. Нечего блуд плодить.
Мария про себя подумала, что идея-то великолепная. Игрушку тебе вроде как и дали, но попробовать. А так, не твоя она. Есть ей куда уйти. Такое на мужчин действует.
И ты?
Глаза Елены были серьезными.
Царевна другую для него хотела, но потом меня по результатам обучения взяли.
Обучение?
Языки, манеры, верховая езда, да много всего. Я в своей группе лучшая. Вот царевна и решила, что плохих ей на такой должности не надобно.
Ты не пожалеешь потом? Марфа смотрела в шоке. Да, она и сама понимала, что мужа надо к себе привязать. Но чтобы вот так, расчетливо и спокойно. Но ответ Елены был прост и правдив.
Ян очень добрый, умный. Только счастья у него раньше в жизни не было. Я ни о чем не жалею. Тем более, что царевна, случай что, мужа мне найдет, и хорошего, и не жаль будет. Яна? Очень. Но коли прикажут, уйду. Верю, что царевна ему зла не пожелает.
Кажется, он больше получил, чем рассчитывал. Но ты ж понимаешь, коли женится он на мне, дорога к трону ему навек закрыта будет, понимаю. Да только ему то и не надобно. Ему войска в походы водить, и чтобы дома кто-то любящий ждал. Коли получится у меня, добро. Нет, царевна еще кого искать будет.
Но вроде бы невеста, ежели король не отговорит.
Не отговорит. Марфа смотрела серьезно. Не позволю.
Алексей Алексеевич поднял голову от свитка.
«Ну что ж, боярин, рад видеть тебя!»
Адаевский смотрел наголо испуганно.
«Рад служить тебе, государь, как отцу твоему служил, верно и честно!»
Аудиенция была предоставлена приватно. Вроде бы как и неплохо.
А после ссылки-то?
Но мало ли.
Сонька-то у трона так и вьется. Кто ее знает, чего она хвостом накрутит? Старевной вот у Никиты Адаевского не сложилось. До сих пор ему те слова на совете аукались.
«Служить-то рад. А что ж, с сестрой моей спорить решил?»
«Государь!»
Никита Иванович выглядел, ну, вовсе даже невинным младенцем. Не было бороды, так и не отличить.
«Я ж
и предки мои. Вот ради них только,
обрезал ему Алексей.
Боярин, я решил, что такой ум и опыт пропадать в дальних поместьях не должны. Верно?
Боярин молча поклонился. Тут уж не поспоришь.
А потому пошлю я тебя с важной миссией. Поедешь послом в Англию.
Государь?
Да. Там у короля Якова две дочери есть. Мария да Анна. Вот и хочется мне, чтобы ты пожил в Англии. Дом там прикупил, посольство завел. Ко двору стал вхож. Да и поглядел на девушек. Что там за красавицы? Чего они стоят? Свататься нам к Якову, али нет?
Такое дело, абы кому не доверишь. А ты, муж верный и честный, худого не сделаешь. Никита Иванович аж расцвел розой. Да уж, это не опало. Это такое доверие. Как бы ни невесту, государю приглядеть. А выгода-то какая?
Государь, все исполню, жизнь положу, а только приказ твой выполню. Это хорошо, боярин. Вот и задача тебе. В посольский приказ пойдешь. Там уж всем о твоем назначении известно. Подберут тебе людей. Знаю я, что сказать ты хочешь. У тебя и своя дворня есть, верно? Говори смело, боярин, я за дело не наказываю.
И то верно, государь.
Вот смотри, Никита, дворню тебе с собой взять потребно, спору нет. Но кто из них с англами говорить сможет? Ведь язык-то у них не родной. Хоть одно б слово из десятка поняли. А еще многое есть, кроме твоей миссии. Вот потому я и посылаю с тобой десятка два доверенных людей.
Никита Иванович чуть приуныл. Так это что ж, его ширмой сделать хотят? Государь словно бы мысли прочел, головой покачал.
Не о том ты думаешь. Я вот хотел бы, чтобы ты с собой кого из родных взял. Дочки, внучки, кто там? Женщине, оно ж завсегда легче с другой женщиной сойтись. Посмотреть, чем та дышит. Чего ждать от них? Сам пойми, боярин, у них, например, хорошим считается, коли у женщины любовники после свадьбы есть. А у нас как такое непотребство допустить? У них по дамам чуть ли не вши бегают. А нам к чему вшивая царица потребна?
Адаевский закивал, вновь преисполняясь важности.
И то верно. Кто ж, окромя него, справиться может?
А, коли... Не подойдет никто, государь. Я тебя и за то ругать не буду. Тухлая рыбка нам без надобности, сам понимаешь. Так-то я тебя отправляю дружеские отношения наводить, торговлю налаживать, может, людишек наших туда поучиться отправить или их ученых к нам пригласить. А в тайне.
Адаевский закивал,
Вот теперь он все понял. Да, ему доверяют. Но и своих людей государь с ним пошлет. И для проверки, и для своих целей.
Государь, а когда выезжать надобно? Чем скорее, тем лучше. Думаю, месяца. Довольно будет на сборы?
Да, государь.
И приказываю тебе, боярин, лишний раз о своей миссии не распространяться. Сам понимаешь, шпионов много, а на каждый роток не накинешь платок.
Адаевский поспешно заверил царя, что молчать будет, как рыба-окунь, упорно. Пусть хоть пытают каленым железом. И внучку с собой возьмет, а то и не одну, и сына. И люди государевы при нем в целости и сохранности будут.
Он был доволен и счастлив. Его послали в Англию, доверили важное дело. Да какое!
А еще зайди к царевне Софье.
Вот это Никите Ивановичу понравилось куда как меньше. И, видя его замешательство, государь усмехнулся.
«Коли ты с собой внучек брать восхотел, так она к ним пару служанок приставит, умных да опытных. Не обижайся, боярин, да только наши мамки-няньки лишь в своих теремах опытны. А девушке, сам понимаешь, честь беречь надобно. А ее служанки вельми хорошо в обычаях той страны разбираются».
Адаевский кивнул. Радости, конечно, у него поубавилось, но потерпит. Ради такого дела, да таких перспектив, еще как стерпит. И Софьиных девиц, и государевых людей. Дело-то житейское.
Благодарствуем, государь. Алексей отпустил боярина и усмехнулся ему вслед.
А то ж, доволен, счастлив и ладненько. Конечно, крутить он в свою пользу будет. И приворовывать чуток. И принцесс приукрашивать, чтобы в доверие к государю войти. Но на то с ним верных людей посылают. Найдется, кому его проверить. И уж вовсе не стоило знать боярину, что в течение месяца подобный разговор, разве что со сменой стран и государей, состоялся еще с 8 боярами. И все были весьма польщены таким доверием. Вот и ладненько. Пусть на благо государства поработают, а то лишь знают в думе посохами по полу лупить, да бородами мести. Без них проблем хватает.
Ох, и хлопотное дело сие. Управление государством. Михайло, кстати, и не думал отговаривать Яна от женитьбы. Наоборот, видел на своем примере, что зла тут быть не должно. Ну, русская. Ему ли жаловаться? Он с Марией такое счастье обрел, на кое и не надеялся. незнатного рода. Тут уж как поглядеть. Все мы от Адама и Евы, рода древнее, еще и не придумано. И зная Шурина, девочка хотя бы дворянка, пусть и из захудалых. Расспросил про крымчаков, поблагодарил за службу. Ян первый заговорил о личном.
«Государь, жениться хочу». «На Элене?» «Да».
«Мария
уже в монастыре. Как ребенок родится, так через 3 месяца ее и постригут».
Михайло пожал плечами.
«Не буду говорить, что мне ее жаль. Марию я бы ей никогда не простил. Терпел бы ради тебя и только. Но если уж ты эти путы сбросил, почему-то мне кажется, что Элена тебя не предаст. Русские женщины добрые, умные и верные. Я по своей жене сужу».
Улыбка у Яна была грустной.
«Неужто я так много желал, государь? Жену, любовь, дом, детей. Марии хотелось большего. Не думай о том. Лучше порадуйся, что не оказался на всю жизнь связан с лживой и коварной женщиной. Пока мне еще больно. Тогда не торопись с Эленой. У вас вся жизнь впереди».
«Мы пока и не торопимся. Но она моя невеста. И я хочу, чтобы к ней относились соответствующе».
«Я поговорю с женой. Она займется придворными».
«Благодарю». Мужчины неплохо понимали друг друга. Им обоим не хотелось власти. Но Михайле она свалилась на плечи. А Ян... Да он был счастлив своим местом гетмана. Его дело — воевать за свою родину. И воевать отлично. Заниматься любимым делом. А дома его будут ждать жена и дети. Мало? Поверьте, это очень много.
«Отче!»
Алексей смотрел холодно и твердо. Голубые глаза как льдом выморозило.
«Не должно быть в православной церкви людей, кои грамоте не разумеют».
Петерим смотрел грустно. «Ну, бывает, не все в грамоте крепки. Кто и молитвы на память заучивал?»
«Главное, что в вере они твёрды, государь».
Отговорка была хорошей, только вот почему-то государя не устроила.
«А в грамоте? Прочитать иные писульки не можем. И это те, кто свет нести должен». «Свет веры, государь». «Отче, как можно говорить о священном писании, когда писать не умеешь? Так дело не пойдет. Деньги найдете на хорошее дело. Я знаю, сколько и чего принадлежит церкви. Чтобы через 10 дней у меня на столе лежал подробный отчет. Сколько у нас безграмотных попов, которые таких же безграмотных людей воспитывают? Что вы намерены сделать, чтобы им помочь? Либо вызывайте в монастыри и обучайте, чтобы они хоть псалтырь могли прочесть. Либо кого-то в помощь направляйте на время, дело ваше. Но спустя 2 года я хочу, чтобы при каждом храме были люди, способные обучить крестьянских детей хотя бы основам счета и грамоты.
Тяжко сие будет, государь.
Петерим не то чтобы сопротивлялся, он просто не понимал.
И в этом непонимании был опасен. К чему крестьянам грамота? Да ни к чему. Им пахать и сеять надобно. К чему всех попов обучать? Рано или поздно то само произойдет. А пока молиться, молятся, верить, веруют. Ну, и что еще надобно?
Алексей вздохнул, провел рукой по лбу, убирая непослушную золотистую прядь, и тихо заговорил.
«Пойми, отче, я ведь не просто так гневаюсь. Из-за безграмотности да глупости многие беды проистечь могут. Скажу человеку, что написано «красное», он и поверит. А там вовсе даже синее. Ты знаешь, что началось, когда Никон церковные книги править стал. Сам видишь, трещина ширится. Остановить ее сложно. Сумеем ли? Не знаю. Отчего?
Потому что некоторые по недомыслию своему.
Вот. Отчего сие недомыслие? Да от безграмотности. Кого книги править приглашали? Да иноземщину. Своих мудрых людей не нашли? Али языка не знали? Вам веру православную во все концы мира нести. А вы? Да у турок посредний мула и тот грамотен. Стыдно, отче.
Петерим только головой покачал.
Стар я уже для твоих нововведений, государь. Стар, немощен. На покой мне пора.
Алексей пожал плечами.
Удерживать не буду. Но 2 года еще постарайся продержаться. А там и Андриан сможет в силу войти. Вожжи из рук твоих принять. Сам понимаешь, царь с храмом воедино стоять должны.
Нет, государь.
Петерим понимал, что может поплатиться за этот разговор, но и удержаться не мог.
Ты не воедино с храмом стоять хочешь. Ты желаешь, чтобы храм то говорил, что тебе угодно. А это вовсе даже другое. Так ты и вовсе церковь подомнешь. А ведь это неправильно. Мы для того и созданы, чтобы...
между людьми и Богом быть. Отче, я сейчас, может, резко выскажусь, только и ты меня пойми. Да, ваше место между людьми и Богом. И я за то, чтобы православная церковь века стояла, чтобы воссияла, чтобы никому и в голову не пришло, что Бога, может, и нет, или иной он какой-то.
Богохульство. Петерим едва шевелил белыми губами. Алёша покачал головой.
Есть ведь нехристи, есть, сам знаешь. А чего? И иезуиты стоят. Тот же, Симеон. Мало тебе?
Мало не было.
А ведь священник, старцем прозывался. И? Неужто не позорит он это слово?
Крыть было нечем. Еще как позорит.
А вы должны так себя поставить, чтобы никому, ни католику, ни гугеноту, даже посреднему богохульнику в голову не пришло такое подумать. Чтобы каждый человек был уверен, что слово православного священника, оно дороже алмаза. Только вот дело это не одного дня. И даже не 10 лет. Внуки наши до того доживут ли?
Петерим слушал, а глаза оставались сомневающимися.
Понимаю, ты пока не веришь мне. И верно то, власти не таких, как я, ломала. Сумею ли удержаться? Сумеешь ли, нет ли, выше тебя, государь, все равно никого нет на Руси. Бог есть и совесть. Сумею ли перед ними ответить, когда рядом с отцом лягу?
И на миг проглянуло такое... Не государь сидел перед Петеримом, нет. Не полновластный правитель земли русской. Просто юноша, на которого свалилось небо. И сейчас он пытался его удержать и найти хоть где-то помощь. Потому что никому-никому не дано выдержать под тяжестью свода в одиночку. Объяснить, заставить понять, просто сделать. Отзовитесь же, вы же умные, мудрые, взрослые. Неужели не ясно, что это необходимо? Как крик в темноте.
Кричи, не кричи.
Петерим поклонился еще раз, пряча под приспущенными веками свое понимание.
Стар я уже, государь, слаб, но прав ты, надобно нам грамотными быть, а вось и смогу чем помочь. 10 дней, говоришь?
Алексей кивнул и молча пронаблюдал за уходящим патриархом. Да уж, объясните хоть кто-нибудь, где отец умудрялся находить время на посты и молитвы? Тут выспаться бы, так и на то времени иногда нет. Если б ни сестра, ни Иван, ни... Был бы один, вовсе упал бы. Алексею и в голову не приходило, что отец был другим государем, хорошим человеком, но достаточно слабым и управляемым. И правил не он, а фактически за него. Потому и бардак был. А Алексей сейчас пытался делать свои первые шаги. Он понимал, что будут проблемы, что его возненавидят. Но...
Ушел патриарх?
Софья скользнула в комнату, отбросила назад темную косу. Алексей окинул сестренку взглядом. Черное простое платье, тонкий венец на темных волосах, да и платье, вроде как и русский фасон, а и что-то европейское в нем есть, и юбка длинная, и рукава, а все ж так сделано в некоторых местах.
«Нововведения?»
«Я и твоим гардеробом озаботилась. Ты у нас должен быть государем-солнышком, сам понимаешь».
«А ты, значит?»
«Проклятая царевна, так тому и быть».
«Никогда не смогу к твоим шуточкам привыкнуть. Это не игрушки с проклятиями».
Алёшка, было бы из-за чего переживать. Симеон проклинал тех, кто к власти придет. А моим детям власть не нужна, и мне-то она ни к чему, сам знаешь. Так что если никто из моих потомков править не будет, то и проблем не возникнет.
А ты уже и потомками озаботилась?
Почему бы нет? «Ваня мне предложение сделал, и я его приму, коли ты против не будешь».
«Станешь боярыней, из дворца уедешь».
В голосе Алексея невольно проскользнула тоска. Софья ехидно фыркнула, понимая, о чем думает сейчас братик. Одиночество.
«Вот еще! Я с тобой о том поговорить и хотела».
«О чем?» «Тетка Анна к своему мужу переезжает. Тетка Татьяна своего орла казачьего ждет. Катенька с персиянками не расстается, кое Хабас прислал. Улетаете?»
«Улетают они. Так что приютишь нас с Иваном?»
«То есть?»
«Чтобы нам рядом быть. Не против? Никуда я не уеду. Иван ко мне переедет в Кремль. Конечно, и у Морозовых у нас покои будут, но мы там редко бывать станем».
«А Феодосия?»
«Не думаю, что она против будет. Внуков вон ей отдадим, пусть возится. Она дураков не воспитает, да и Матвей не даст».
Алексей встал из-за стола и крепко обнял сестру.
«Ох, Сонюшка, как же я рад, что ты у меня есть!»
«И буду. Выйду я там замуж, не выйду. Все одно, я тебя никогда не оставлю. Ты понял?»
Софья смотрела брату прямо в глаза, впивалась зрачками в зрачки, стремясь передать то, что знала с момента появления в этом мире. Ее место именно здесь, рядом с ним. Он никогда не будет одинок, она его не оставит. И в какой-то миг напряжение спало, словно лопнула гигантская струна. Алексей поверил. Муж там, жена, дети, Да, это будет. Но кровная связь. Они родные по крови. Ближе и дороже у них никого не будет. Семьи будут, дети будут. Они будут любить своих домочадцев. Но иногда они будут вот так просто стоять рядом и ощущать связь, которая прочнее любого каната. Она не истончится от времени, не оборвется по глупости или недомыслию. Кровь не водится, и ничем ее не разбавить.
Сонюшка, справимся ли?
И тонкая ладонь ложится на плечо, поддерживая и защищая, как в детстве. Он не один. Должны, Алёшенька. Брат и сестра стоят у окна. Над Москвой златоглавой восходит красноватое по зимнему времени солнышко. Посверкивает снег. Поднимаются дымки над крышами. Родина! Какие слова ни подбери, все одно мало будет. Сердце, душа, вера, сила. Все в этом слове. Русь, матушка, родная, вечно любимая. Все для тебя отдать и быть благодарным за эту жертву. А как иначе? Иначе ты не царь. Иначе и быть не должно. Март 1674 года.
Никогда не думал, что такое увижу.
Иван Серко стоял в первых рядах и наблюдал, как венчаются донской казак Степан Разин и царевна Татьяна Михайловна.
«Чудеса в решете?»
Царевна Софья, стоявшая рядом, усмехнулась. Казак покосился на нее. Он-то хотел забиться в угол собора и не высовываться, но куда там? Приехать не успели, как чудеса начались. Государь принял их сам. На крыльцо вышел. Ради такого случая обнял Ивана Степана Фрола, повесил им на шею по драгоценной звезде на голубой ленте и при всех объявил, что назначает Степана Разина воеводой в Крым, а Фрол и Иван будут его ближниками и во всем помощниками. Нет, он понимает, что Иван — гетман украинский, но ведь одно другому не мешает. Сейчас в Украине и воевать-то не с кем, ляхи не полезут. А татары? Вот и займись, ты, как гетман, обязан с ними бороться. Крыть было нечем. Не положено Так-то. Надобно туда боярина подостойнее. А где эти бояре были, когда царевич на татар ходил? В Москве сидели? Да под столы прятались, когда Хованский чуть народ не взбунтовал. Вот и сидите себе, сидите. По трудам и награда будет.
А после назначат воеводу в каждый город. Керчь, Бахчисарай, Кафу и прочее. Но это уже по весне, чтобы сразу к новым местам и отбыли.
И выбирать будут не по древности рода, а вовсе даже по знаниям. Толку-то там от спесивца, коль он турецкий язык не знает. В шубе ходить, да шапку носить. Так сваришься, жарко там.
Боярам, мягко говоря, это не нравилось. Но пока молчали. Трупы на колеях, которые еще не убрали с болота. Алексей, точнее, Софья, приказал оставить их до весны, пока не завоняют. Были весьма убедительны.
Не думал я, что такое возможно.
Пока вы герои, надо этим пользоваться.
И казак, и царевна разговаривали почти одними губами. Иначе в соборе было и нельзя. Не нарушать же торжественность момента. А венчаемые были чудо как хороши. Тетке сейчас никто бы больше 25 не дал. Степан казался чуть ли не Георгием Победоносцем в белом, шитом золотом кафтане. И оба сияли, что твои солнышки. Так что даже Петерим, хоть и против был, но уже и не хмурился.
А сколько визга поначалу было. Ладно, еще орден Нащекин. Этот свой, боярин, русский, привычный, тут понятно. Но казак?
Фактически крестьянин беглый. Чуть ли не каторжник без роду и племени.
Ну, то есть так выглядело для боярской клики. Но тут уж ход конем сделал Алексей. Заявил на очередном заседании Думы Боярской, что ежели все они его слуги, то как смеют ставить себя выше или ниже других слуг? О том ему судить надобно. Кто-то из них пошел Крым воевать? Нет? Тогда пункт первый — сидеть, и второй — не тявкать. А если кому хочется, вот Фёдор Юрьевич Рамадановский. Ему о своих проблемах и рассказывайте. Бегом и еще бегомее.
В конце концов, казаки — это военная сила. И сейчас эта сила стоит на рубежах с Турцией.
А бояре сейчас что полезного делают, а?
Но и то, едва не вспыхнул бунт. Были предпосылки. Но тут уж расстаралась Софья. Во-первых, по столице пошла информационная война. Девушки, хоть и не знали такого слова, отлично разносили кучку сплетен, а народ щедро добавлял от себя. Бояр скопом подозревали чуть ли не в измене родине и убийстве прежнего государя.
И сокрушались, что Алексей Алексеевич слишком еще молод.
Вот и крутят свои делишки всякие там. Поскольку бояр действительно не слишком любили за спесь и наглость, сплетни прижились.
А еще, не доверяя только сплетням, Софья чистила стрелецкие полки все время до возвращения Алексея, и Москва была окружена
преданными ей войсками. К тому же народ поддерживал царевича. Раньше войны дорого обходились Руси, зато сейчас и выиграли, и прибыль получили, и людей вернули на родину из татарского плена. Так что сильно народу бунтовать и не хотелось. Да и любовь. Это Софья с ее позиции женщины 21 века относилась к любви своеобразно, даже цинично в чем-то. Да, может, любовь и есть. Только кому она мешала подставлять, предавать и обижать? А все остальные здесь, в этой Руси, точно знали, что Бог есть, что любовь — это важно, что после смерти все добрые люди попадут в рай. Смейся, не смейся, но ведь знали же. А кроме того, беженцы — это проблема любой страны, что есть, то есть. Их надо размещать, кормить, найти им работу. И желательно не за счет коренного населения. Софья справилась с этим за счет постройки канала. И, кстати, она не считала это таким уж страшным проектом. Во Франции же копали Лангедокский канал, и ничего. И даже были шансы его успешно закончить. Кстати, Софья уже поговорила с Патриком Гордоном про Англию и Шотландию. Почему бы и не сманить на Русь несколько десятков, а то и сотен инженеров, архитекторов, ученых? Куда? Пока в Дьяково. А там уже найдется куда. Нидерланды обеспечивали ее таким количеством строителей, что хватало и на канал, и на дороги, и на школы, да и не только строителей. Много кто бежал оттуда, понимая, что война — неудачное время для умного человека. Из Италии выписаны были несколько мастеров по стеклу. Теперь еще островом заняться. Специалисты ценны и нужны. Глуп тот, кто этого не понимает. Казалось бы, что в тех ученых? Сидят себе в своих НИИ и сидят. А нет. Рано или поздно, так или иначе, наука шагнет вперед. И сделает она это не только благодаря озарениям гения. Нет. Еще и скромному труду таких вот ученых, которые будут собирать и накапливать знания. И это надобно обеспечить. Хотя не с их мерзкими и мелкими интрижками. Должен быть один центр и куча мелких дочерних научных комплексов, ориентированных на свой круг проблем. Но это она уж не повезет. Пусть кому надо, тот и возится. А кому надо? В кабинете у Софьи на столе уже третий день лежал проект скромного английского ученого Исаака Ньютона, который предлагал создать университет. То есть, как он назвал это, академию. И согласиться стоило бы. Только вот бюджет не резиновый, сволочь такая. С другой стороны, из Крыма получили очень много, во-первых. Во-вторых, в этом году налоги пришли все и вовремя. Ну ладно, до идеала было далеко и ползком. Но, по крайней мере, те провинции, кои раньше разорялись татарвой, теперь и сеяли, и собирали урожай в полнейшем душевном спокойствии. Так что дефицита бюджета не возникло. был даже определенный избыток, который требовалось вкладывать. К тому же это благотворительность, занятие неблагодарное. А вот каналы, мосты, дороги, наоборот. Все построенное способствует торговле, и потом на Руси останется.
Надобно только контролировать, сколько куда уходит, и жестко. А то сопрут все, что угодно. Выстроят тот же мост вместо лиственницы и засинок, и скажут, что так и было.
А насчет университета... Почему бы и не попробовать? А еще отправлены были письма во Францию, Швецию, Данию, Испанию и Священную Римскую империю. А скоро туда отправится и посольство русского царя. Сейчас набирались подарки, причем весьма своеобразные. Меха, драгоценности, прирученные звери. То, что покажет отличие Руси и ее самобытность. Задания послам ставились вполне определенные. Первое – королевская фамилия и ее настроение. Если есть возможность породниться или подружиться, ее нельзя упускать. Русь стара, да Романовы молоды. Второе — сманить столько мастеров и ученых, сколько можно. Контракты были типовыми. Дорога до Руси, щедрое содержание, питание и проживание за счет казны. Но взамен работать там, где укажут. И более того, брать хотя бы по одному ученику в год, и никак иначе. Третье. Ну, что тут скажешь? Работа у послов такая. Шпионь всегда, шпионь везде. Руси пора обзаводиться своей агентурой в других государствах. Причем... Если главой посольства назначался именитый боярин, то при нем, как правило, отправлялись несколько ребят из царевичевой школы. Вот на них и ложился основной отбор кандидатов на переезд. Но каждому свое. Пусть боярин блистает при дворе, пусть показывает мощь Руси-матушки, пусть топит окружающих в словесной патоке, это они запросто. Софья уже на своем опыте убедилась, что заболтать бояре могут хоть кого. А ребята при нем будут скромно делать свое дело. Ну кому придет в голову обратить внимание на лакеев? Кому они вообще сдались? А они будут работать спокойно, методично.
Господи, ну дай ты нам хотя бы лет 5 ни с кем не воевать, а?
Вряд ли.
Иван Серко смотрел желтыми глазами, хищными, умными.
Я... Вслух начала разговаривать.
Говорят же, что я колдун.
Софья ни на минуту не поверила. Скорее она себя выдала, или мимикой, или губами пошевелила.
Степан мне о характерниках рассказывал. При чем тут колдовство?
Не боитесь, государыня?
А вы волком обернитесь, тогда испугаюсь.
Нет, не боялась, тоже мне страхозавр нашелся. Волком он бегает.
Да в 90-е
С тебя бы шкуру спустили и голым в Африку пустили.
Прямо в церкви?
Можете у меня под окошком повыть. Обещаю, тяжелыми предметами не кидаться.
Иван усмехнулся. Ай, верно, не похожа царевна на обычных женщин. Даже жена его и та до конца не приняла, побаивалась. А эта, знай, посмеивается. Ни зло, ни обидно, просто улыбается краешками губ. Как-то очень просто и по-дружески.
Что теперь с Крымом будет, царевна?
Софья пожала плечами.
Ну что? Степан с супругой в Бахчисарай поедут. Там красиво. Вы на Сечи останетесь?
Ты ведь... Хочешь, государыня, чтобы Сечь под руку русского царя пришла?
А что, не придете? Так выбор невелик. Либо к нам, либо к полякам.
С этим спорить было сложно. Иван поморщился.
Думаешь, не бывает Сечи? Независимой.
Для того слишком многое нужно. Вы не привыкли сеять, жать, торговать. Вы привыкли воевать. И в Крыму у вас будет раздолье, а всем остальным вас будет обеспечивать Русь. Пройдет еще много времени, прежде чем Крым станет местом, где можно укрепиться и зажить самостоятельным государством.
Не боишься, что мы как татарва станем?
Боюсь.
А что взамен предложить хочешь? Ведь предложишь рано или поздно.
Может, вечером? Про то поговорить. Государь рад будет.
Ты мне хоть словом намекни, чтобы я обдумывать начал.
Хоть краем.
Софья подумала секунду. Да что ж и не намекнуть.
Казачество условно на две части делится. Те, у кого жены, дети, им дома ставить. Семьи поднимать. Этим в Крыму уютно будет. Табуны разведете, часть землицы распашете. Каналы проложим, где можно будет.
И вторая, молодая, горячая, голозадая.
Софья кивнула.
Именно. И я хочу предложить им... По морю походить, где я скажу. Добычу обещаю богатую. Разве что море похолоднее будет.
И где что?
Там, где Амур-река вливается в море. На границе с землей, носящей имя Китай. Или империя Мин.
Далеко. Я про то слышал. Но, я так понимаю, ты людей не обидишь?
Государю трупы не нужны, а вот верные слуги без награды не останутся, сам видишь.
Да уж, сложно не видеть. Приду я вечером, государыня.
Я слугу пошлю. Мы с государем в кабинете ждать будем.
Иван Серко поклонился. Софья спокойно смотрела ему вслед. Не то, чтобы она боялась бунта в Крыму. С турками у казаков генетическая неприязнь. а значит, нужно дружить с противоположной стороной. К тому же корабли будут в ее руках, а Азов будет только русским. Если что, она любой бунт кровью зальет. Не хотелось бы, но разберется. Проблема в том, что казаки могут договориться с поляками, а самые отчаянные еще и мешать торговле. А вот это уже ни к чему. Эту возможность она и хотела исключить, перебрасывая казаков на Урал. Ну и достигнуть еще кое-каких целей, как и всегда в политике. Степана и Татьяну тем временем выводили из церкви. Невеста светилась, так что видно, сквозь фату было. Да и Степан был хорош. А уж как народ радовался! Сейчас на их глазах совершалась сказка. Богатырь, победивший подлых татар, получал в награду прекрасную царевну и... Ладно, насчет полцарства перебьется. Хватит ему и Крыма. Пусть пока мест правит. А Софья будет медленно, осторожно сшивать ниточками то, что давно бы следовало, чтобы сечь Крым, Русь, все стало единым целым, одним царством, чтобы никакой скотине не пришла в будущее мысль то полотно рвануть. Софья посмотрела на Ивана Серко уже более хищно, оценивающе, холодно. Авторитет ведь? Да какой? Коли поможет. Сколько там моей жизни осталось? Иван смотрел в ответ грустно. Но вижу я, что зла в тебе нет. И помогу, чем смогу. Только вот крови еще пролить много придется.
Ничего, проклятой царевне можно.
Так ведь нет на тебе проклятия.
И мне то ведомо. Но никто не мешает пользоваться народными страхами в своих целях.
Сонечка, ты идешь?
Иван Морозов словно из воздуха соткался рядом.
Царевна кивнула. «Да, идем?»
Возражений не было.
«Соня, ты уверена, что это надобно делать именно сейчас?»
«Надо. И да, я уверена. На Сечи и в Крыму казаков хватит. Да и Рамадановский там, и войска хватает. А тут мы ж не воюем».
«Но мы помогаем».
Софья пожала плечами. «Ну и что? Грех не помочь соседу. Особенно такому, который может тебе создать проблемы.
Тебе жалко?
А что нам это даст?
Мастеров по шелку, по бумаге, по боевым искусствам. В Китае много знают. Грех этим не воспользоваться. К тому же нам Сибирь заселять надобно. Вот и будем то делать, пока никто не мешает».
«А кто помешать может?»
«Маньчжуры».
«Подробнее».
Софья задумчиво взяла чиненный уголек, коснулась расстеленной на столе карты. Кривой, корявой, но карты ж.
Вот это Амур-река. Края там богатые. Лес, зверь, золото. Все и не перечислить. А вот это Китай. И коли мы сейчас на Амуре закрепляться начнем... Тебе с той стороны татарва надобна?
Мне ее и так хватило с рехвой. Так что там у нас?
Софья вздохнула, поглядела на брата. Лёшка у нее, конечно, молодец, но слишком уж он порывист, слишком активен. Огонь и ветер. Сейчас гвардию под себя переделывает и весь в военных делах. А рутину кому тянуть? Не стратег он все ж таки, тактик. Но на то при нем она есть.
Вот смотри, после войны, примерно лет 10 назад, ну, чуть поболее, Китай к югу от реки Янцзы разделился на три части. Большую часть себе захапали маньчжуры. Там провинции Хунань, Цзянси, Чжэцзян, а также кусок Гуйчжоу и Гуанси.
Звучит препохабно. Как ты все это выговариваешь?
Софья хотела зашипеть на брата, но по искоркам в голубых глазах поняла, что ее просто подразнивают.
Лёшка, будь серьезнее.
Соня, будь проще. И тебя можно будет слушать без заворота ушей.
Твои б надрать!
Мечтательно ехидно протянула девушка.
Алексей тут же принял строгий вид. Эй, эй! Это покушение на царя. Между прочим, богоданного и все остальное. Что там патриарх говорил?
Который?
Андриан, разумеется. Петерим меня уже не интересует.
Ну да, месяца не прошло, как сменился патриарх, а церковь уже начала чувствовать его тяжелую лапку. А то ж, Андриан отлично понимал, кому обязан своим избранием, и постепенно, уверенно, серьезно проводил политику, выгодную Алексею Алексеевичу. Повышал уровень грамотности, поговаривал об открытии при монастырях, школ. Софья против не была. Вот в своем времени ей дико не нравились монастырские школы. Но кто учителя? Такие же чинуши от церкви? Фе. Им не то что ребенка, им таксу на ответственную передержку не доверишь. Но здесь-то, где сильна вера, истинная, искренняя, где любой человек даже не верит, верует всей душой, может, пусть так оно и остается. А веру надо воспитывать, чтобы любой, кто полезет, тут же получал отпор. Извините, но в чужой храм со своими молитвами не ходят. С другой стороны, надо и веру отделять от фанатизма и раскол постепенно сглаживать. Каторжный труд, как бы не на несколько десятков поколений, ахнули одним махом. Расхлебывай теперь. И Андриан это понимал и действовал соответственно.
Что царь, он своим людям отец, и все его дела от Бога.
Это хорошо, это правильно. Так что там с Китаем?
Софья усмехнулась.
А что с ним может быть?
Кто там чего не поделил? И что там за провинции? Ху! Тьфу! Так вот и осквернишься.
Переживешь. Так вот, маньчжуры сейчас активно доедают остатки империи Мин. И реально от нее остались три осколочка. Ген Цзиньчжун в Фуцзянь, Шан Кэси в Гуандуне и У Саньгуй в Юньнане. У Саньгуй уже воюет. К нему присоединился Ген. У него войско примерно 1150.
Сколько?
Столько, Алёшенька, столько. Но он воюет на два фронта с маньчжурами и с джендзином.
И может проиграть?
Еще как.
А ты что предлагаешь?
Софья усмехнулась.
Шан Кэси стар. Его сын мог бы вступить в войну, но отец удерживает. А зря. С другой стороны, старикам свойственна осторожность. Но если мы пообещаем свою поддержку и помощь... На Урале льются неплохие пушки, например. Опять же, взрывчатка.
Поделимся секретом?
Нет. Изделиями. Может быть, он и вступит в войну. И это увеличит шансы Гена.
А еще?
Умничка. Посольство поедет к Джендзину. Сейчас он одинок, а мы ему пообещаем многое. Торговлю, помощь. Они же пиратством живут.
И?
Пусть пиратствуют где надо и с нашей помощью.
Софья смотрела лукаво. Алексей не выдержал и поцеловал ее в кончик носа.
Сестренка, я тебя обожаю. Ты просто лиса.
Стараемся. Все для тебя, братик. Надо бы еще с Ваней поговорить, чтобы все просчитал. Все ж таки много денег потребуется.
Но ты ведь начала с Европой торговать.
Софья довольно улыбнулась.
Алешенька, пусть от них хоть какая польза будет. Считаем?
Считаем.
Михайло Корибут с легкой руки Марфы, да и Яна Собесского, создал ее товарам режим наибольшего благоприятствования. Теперь возить товары через Польшу русские купцы могли почти невозбранно.
А если кто из панов пытался срубить деньгу поборами?
Попытка, не пытка, правда? Товарищ Собесский. Сначала пошли караваны государственные, но потом купцы, почесав затылки, поняли, что безопасность их обеспечат, а торговать с Европой можно и выгодно, и принялись присоединяться. Но сливки Софья снять успела. Причем она сделала ставку на элиту. Собственно, в любом времени ценно было что? Что-то недоступное другим, дорогое, качественное. Что мы можем дать? А вот то. Красная и белая рыба, икра и пушнина. Причем продавать требовалось не тупо меха, а изделия из посредних. Так дороже будет.
А на икру и рыбу Софья изначально вздула цены так, что даже ее совесть чуть пискнула. Ненадолго. Попищит и перестанет.
Причем на вооружение был взят принцип «Apple».
Нечего уговаривать человека, что ему нужна твоя продукция. Гораздо лучше сделать вид, мол, ты что, дурак? Тебе такое предложили, а ты всякую гадость покупаешь. Не, ну, если дурак, твои трудности. Дураком быть никому не хотелось. Тем более, что продукты были вкусны, правильно готовились и хранились. А еще... Говорят, что красная икра очищает кровь в венах, а черная увеличивает мужскую силу. И золото потихоньку потекло. Торговля резко оживилась. К чему продавать перекупщикам, когда можно и самим отвезти, а потом вернуться с товаром, распродать его, закупить поболее своего и опять отвезти? Оживилось производство. Пока на такое решались только самые смелые, но, видя полученные прибыли... Да и поляки не обделяли себя, хоть и не давали им драть пошлины с проходящих по их землям, но зато предлагали: «Построй корчму, приют, и бери деньгу. Тебе прибыток, казне доход. Нет денег на построить, казна поможет. А как с ней расплатишься, так и тебе в карман золотишко закапает». Как правило, все соглашались. Недовольны были паны, по землям которых не проходили торговые пути. Но тех быстро успокоил Ян Собесский. «Пока не проходят, так сами торговать начните. Между прочим, когда караваны пойдут регулярно, много всего потребуется, хотя бы продукты». Увы, кое-кого пришлось учить очень жестко. А что делать? Софья озаботилась безопасностью от разбойников у себя, Михайла у себя, и купцы вздохнули спокойнее. Тем более, что оба государя, не сговариваясь, отправляли Татей на работу. У Михайлы была прорва дел на границе. Там один каменец можно было еще лет 10 восстанавливать. А с дармовой, разбойничьей силушкой оно куда как ловчее выходило. Хоть на зарплате сэкономить. Правда, те, кто разводил Татей, так легко не отделались. И после того, как на дубу повисло целых 2 пана, пусть из незначительных, но все же, 7 поднял визг. Ага, как же. Визжать они могли до войны. Тогда да, за ними была сила. И Михайло еще не заматерел. И с Яном у него разногласия были. Зато сейчас король, победитель. Люди готовы его чуть ли не на руках носить. А если в Каменце или окрестностях заикнешься, что государь плох, можно и в морду получить. Для них-то Михайло спаситель. Под турками никому быть не хотелось. Да и Ян Собесский. Раньше у него жена была, которой на трон хотелось. А сейчас что? Привез себе какую-то девку с Руси. Она вокруг него змеей обвилась, шипит, нашептывает. Стерва. Но это и вообще лучше вслух не произносить. 4 панов жизнью поплатились. Остальные быстро змеиные языки прикусили, да и жен замолчать заставили. Поняли, что есть темы, коих лучше не трогать. И королева подобные разговоры сильно не одобряла. А уж Михайло прикажет: и сиди, пан ясновельможный, годика три у себя в поместье. Запросто. Он-то на королеву надышаться не может. Даром, что тоже русская. Зато детей родила. Первого мальчишку здоровенького да крепкого, второго тоже мальчика. Король аж светится. Одним словом, недовольство хоть и было, но хорошо замаскированное, так что найти было сложно. А Михайло занимался укреплением королевской власти. В том числе и несчастными случаями. Увы, позволить себе прямо осудить некоторых панов он просто не мог. Слишком сильные кланы за ними стояли. Слишком много у них было власти. Обязательно воспротивились бы. Но вот стравить их друг с другом вполне. Например, два пана поссорились из-за прекрасной панны, подрались на дуэли, и один убил второго. Ничего, казалось бы, страшного. Бывает. Но вот если потом победителя находят со стрелой в спине или кинжалом в горле, да еще все указывает на месть со стороны родственников убитого, да еще сплетнями чуть подогреть. И как тут не сцепиться? Паны дерутся, король вытирает слезинку платочком и грустно замечает, что надобно бы навести порядок. Нельзя ж так, чтобы благородная дуэль перерастала в подлую месть. А потому, кого в монастырь, кого в дальнее поместье, кого оженить или там замуж выдать. И ведь все согласны, защищают-то невиновных. А коли человек проштрафился, да еще так. Тут никто в благородные защитники не полезет. Себе дороже получится.
Примерно то же самое происходило на Руси.
Жестоко? Бесчеловечно? Но это еще как посмотреть. По мнению Софьи, одна вовремя прибитая сволочь избавляла множество хороших людей от кучи неприятностей. Вот и... Самые умные кое-что понимали, только вот кто... И что мог сделать? Суть власти — сила и деньги. Первое было, второе прирастало. А дружба Руси и Польши сулила смутьянам множество проблем. Ведь коли и удастся Михайлу Карибута одолеть, так Шурин его не спустит. То есть... спустит, но шкуру. В Европе, кстати, тоже было неспокойно. После трагической гибели Вильгельма Оранского Кёльн, Мюнстер, Испания и Франция со остервенением накинулись на потерявшие правителя Нидерланды, выдирая из них жирные куски. Особенно лютовала Испания, которую уже несколько раз шугали из Нидерландов. Второго такого таланта, как Вильгельм, не нашлось. И сейчас за освободившийся трон соперничали Гогенцоллерны, Габсбурги и Бурбоны. Остальных в расчет не брали. Впрочем, французам это не помешало оттяпать себе Брюгге и Гент, вне зависимости от исхода войны. Яков хоть и пытался помогать Нидерландам, но... что он мог сделать?
Сыновей у него не было. А посадить туда дочь? Смешно.
Генеральные Штаты же... Нет, свою страну любили все, но свой карман дороже сердцу. А потому речь сейчас шла о том, кто даст больше и кому продаться выгоднее. Все отлично понимали, что после смерти Вильгельма Оранского другой фигуры подобного масштаба просто не имеется. Некому взять власть, некому встать во главе.
Хотя Франция... Убили-то его, проклятые французы. В представлении Генеральных Штатов это означало, что Людовику придется заплатить намного больше, чем остальным кандидатам. В представлении обычных голландцев, что он и Людовик, хоть и трижды король солнца, но светить спокойно ему не дадут, из бунтов не вылезет. В представлении Софьи, пока в Европах заварушка, им не до Руси, так что есть время решить проблему с Китаем и как следует освоить сечь. Если повезет, закрепиться на Амуре так, чтобы не свернули, и конкретно навтыкать маньчжурам, чтобы не думали, что на Русь можно приходить незваными. Опять же, Япония. Чем ругаться с ними за Курилы всю дорогу? Лучше сразу натравить на них джендзина. Пусть пиратствует всласть. Если князья докажут свою независимость маньчжурам, а не докажут с ее помощью, то куда-то ж человеку надобно будет направить свою энергию. Пусть направит ее так, чтобы было выгодно Руси. А они помогут. Почему нет? Конечно, надобно быть очень осторожными, чтобы в итоге все против них не обернулись. Но вряд ли. Сидит себе Русь смирно, и пусть сидит. Воюет? А с кем? С турками? Так они всему христианскому миру поперек шерсти. С Китаем? И кому какое до них дело? Это далеко и неправда. Главное, что Русь не лезет в дела остального цивилизованного мира и не мешает делить Нидерланды. Конечно, эмиссары русского царя вывозят оттуда людей. Но сколько тех вывезенных? И кому они интересны во время войны? Ах, да, еще Русь торгует. Тут, да, можно бы встревожиться. Но ведь Русь поставляла на европейский рынок то, чего нельзя было найти. Изящные шубы и палантины из мехов, муфты и шапочки. Софья тряхнула стариной и вспомнила фасоны 21 века. Мигом оценили дамы, рыбку и икорку мужчины, а остальное — мед, воск, пеньку. Вообще-то ранее это через Архангельск скупали англичане и голландцы, а сейчас все достается европейцам. Львиная доля оседала во Франции и Испании. И кто будет этим недоволен? Все равно выходит дешевле, чем покупать то же самое у голландцев. Так что пусть сидит. Философия «гром не грянет, мужик не перекрестится» была свойственна и цивилизованной Европе.